Мы остановились с вами в прошлый раз на том моменте, когда как будто бы совершенно без какого-либо ясного повода тьмотараканский князь Мстислав вполне довольный своей судьбой, вполне до этого довольствовавшийся своей ролью тьмотараканского сидельца и любимца Северного Кавказа и всех степей, не претендовавшего, хотя имел право, на киевский трон и не принявшего участия в схватке за власть на протяжении с 1015 по 1020 год, совершенно неожиданно заявил свои права на золотой трон киевский. Еще раз хочу сказать, что Мстислав относится к старшим детям Владимира. Это вполне созревший человек, по тем временам человек, переступивший 30-летие, вошел в пору абсолютной зрелости, зенита своих возможностей. И что-либо, честно говоря, ожидать от такого человека, в общем, наверное, уже неожиданного трудно. Тем более от Мстислава. Вот в 20 веке, когда идет такой странный интерес к древнерусской истории, появляются какие-то иллюстрации Кашимовой на подарочные издания, или появляется, скажем, персонаж под названием Мстислав в фильмах дешевых и странно по-советски поставленных. Здесь мы видим грубоватого, хамоватого, чернявого, ловкого, юркого такого индивида, не без подлинки. Что-то вот такое цыганское. В то самое время, когда, вот когда мы говорим с вами о Владимировичах, мы, пожалуй, уже можем с вами говорить о тех людях, которых можем зримо представить. Вот как выглядела княгиня Ольга? Не знаем. Как выглядел князь Олег? Можем только догадываться. Точно могу сказать, косоглазым не был и бороду не носил. Как выглядел князь Святослав? Тоже можем точно сказать, бороды не носил. Был ли голубоглазый, не знаю, но череп брил и носил, как у положено, так сказать, вот длинный такой чуб. Но все остальное, не знаю, высокий, низкий, так сказать, грузный, сутулый, это нам неизвестно. Но вот когда имеем мы дело с вами с князем Ярославом, с его сыновьями, о да, во-первых, здесь довольно подробное описание. Ибо Нестор и сам кое-кого знал из тех, о ком писал. Если не видел сам, то видел тех людей и разговаривал с теми людьми, был близок с теми людьми, которые этих персонажей знали хорошо и даже любили. Кроме того, пользовался устными свидетельствами и письменными свидетельствами, просто до нас не дошедшими. И, наконец, существует изобразительный ряд. Ну, например, знаменитая фреска в лестничной клетке башни Софийского собора, которая изображает нам все семейство князя Ярослава. Есть сцены в том же Софийском соборе, плохо сохранившиеся, но тем не менее с изображениями сыновей Владимира. Есть очень хорошие источники письменные, а византийцы умели описывать людей, и мы можем им верить, потому что когда они описывают, ну скажем, своих императоров, через действие, через элементарное описание, мы ведь можем это сравнить с иконографией, которая сохранилась. Так вот, византийцы тоже достаточно подробно описывают эти персонажи. И вообще, XI век, он уже зримо представляемый, он уже не мифический. он исторически глубокий, безусловно, слегка подернутый, может, не слегка, местами здорово подернутый патиной, но тем не менее здесь многое просматривается и становится очевидным. Так вот, Мстислав не юркий, не, как сказать, не ловкий, не чернявый, это огромный дядька, огромный, что-то такое вроде японского акебона, то есть вот знаменитый чемпион, сумоист. Любимое занятие которого это единоборство, в которых он неизменно побеждал, в которых он легко перетаскивал страшные тяжести, убивал кулаком, значит, вот бегущего быка. И вообще это был персонаж высшей степени эффектный и производящий сильнейшее впечатление хотя бы внешне. Звери такой величины, честно говоря, не бывают каннибалами и людоедами. Тогда они просто после себя ничего не оставят. Мстислав был человек добродушный. И не только добродушный, но еще и простодушный. И для нас очень важно, да, с одной стороны, ему нравилась эта удаль, молодечество, ему нравилась сказочная популярность, а как не быть популярным, когда он такой витязь, знатный на все Причерноморье, такой, знаете, своеобразный бренд, талисман целого региона. С другой стороны, и мы это все время должны помнить, он настоящий христианин, глубокий, убежденный православный человек. Не без наивности. Ожидать от Мстислава каких-то глубин богословских нет, не стоит. И циничного отношения к православию и вообще к вере, которая встречается, увы, у князя Ярослава, и не только у него, но и у многих других киевских князей, и не только киевских князей, мы у Мстислава этого тоже не увидим. Его вера детская, наивная, искренняя, душевная, и сколько прокатилось волн по тьму таракани. То есть вот по этому стыку Крыма и Тамани, там, где сегодня Тузла, Керчь, вот этот тренд, древнее Пантикопейское царство. Но археологические памятники хотя бы сохраняются на уровне фундамента. Огромное количество храмов, каменных храмов и монастырей было построено при князе Мстиславе. Так что если уж есть какая-то территория у нас сплошняком христианизированная, это как раз Таракайское княжество. Византийцы здесь себя чувствовали вполне комфортно. И вообще Мстислав был у них человеком весьма популярным. И Мстислав любил византийцев, ему нравилась эта вот форма своей роли как посредника между вот Византией, которая в представлении Мстислава, опять повторяю, добродушного, наивного, а очень искреннего, но не глубокого, но не исследователя, но не политика, но не циника, которая воспринималась примерно так же, как у студента-первокурсника семинарии она воспринимается сегодня. То есть Византия, а Византия это, ах, это город-леденец, и где сплошняком ходят отцы и учителя церкви. Встречаются, поздравляют друг друга, и если где-то останавливаются на форуме, то только для богословского диспута и спора лучшего с еще более совершенным. Вот Мстислав такая фигура, поэтому ни Ярослав, ни Святополк, ни вообще кто из Владимировичей, простите, подлянки, от этого человека не ожидали. Тем более, что этот человек дал слово, он в это дело не вмешивается, ему это неинтересно, и он не понимает, из-за чего все происходит. И вдруг он заявляет о своем желании стать великим князем киевским. Но обратите внимание, не в 1018 году. А, у меня же микрофон этот, извините. Ведь я как привязанный, да? И хочешь куда-то пойти, да? Эмоционально тело требует движения. Нельзя.
А вы слышите? Сходите.
Да ничего, я посижу. Понимаете, обращаю ваше внимание, не 1018 год, вот когда Святополк у нас окончательно бежит, а 1020. Два года. Ну, простите, дать ему Таракань далековато от Киева, да, она, конечно, степью отделенная, это все-таки анклав, но вообще-то путь от Киева до Константинополя, а это, честно говоря, подальше, но это месяц на ладье по хорошей погоде. Причем ладье не военный, а тяжело груженный, товарняк такой, да? Что-то долго Мстислав соображал. Он, конечно, большая зверюга, но все-таки, простите, не игуанодон, так сказать, что с этой длинной шеей, пока там до него дойдет. Понимаете ли, значит, тут есть какая-то причина, и я не думаю, что нам стоит вот так вот это обходить. Почему не стоит обходить? Потому что, наверное, когда вы читаете учебники, какие-то монографии, идут вот эти скачки через два года, и князь пошел, и князь наступает. Франция начала войну. Простите, что это такие? Какие-то... Что значит Франция начала войну? Франция это кто? Польша объявила войну. Почему? Зачем? Есть конкретные причины. Простите, идти на войну, это значит слезть с печи, это значит, ну там, ну таракани, да? Крым, там тепло, там яблоки, тут и вдруг надевать на себя кольчугу, и идти, а там опасно, а там могут железом пнуть, понимаете, калекой можешь вернуться, это от хорошей-то жизни. Значит, должен быть ясный побудительный мотив. И Мстислав это не тот человек, который что-то делает вдруг. Он тугодум, он вообще-то, простите, мы, конечно, говорим, да, удалой. Но вообще-то человек инерционного мышления. И действия совершенно такого же, инерционного. И для того, чтобы этого человека сдвинуть с его тмутараканского княжества и заставить действительно активно участвовать в политике, для этого нужны очень серьезные мотивы. Что произошло за эти два года? А что может произойти? Совершенно очевидные вещи. Летопись нам об этом показывает, приоткрывает это. Идет смена кадров. Конечно, Ярослав Владимирович не читал Иосифа Виссарионовича, его работу «Примечание к государству и революции». Он, конечно, не знает его замечательного выражения «кадры решают все». Но я думаю, что и Навуходоносор не читал Иосифа Виссарионовича, и Рамзес II, и вообще все удачливые тираны и не тираны этого не читали, но отлично знали, что да, кадры решают все, и кадры должны быть ваши. Если даже теперь, вроде бы одна страна с устойчивой системой, но вот если, скажем, меняется американская администрация, то это примерно на 3 месяца вся администрация парализуется. Вот самый удачный момент объявления войны Америки – это первые 3 месяца смены администрации в Вашингтоне. Потому что все бегают с коробками и все меняются местами. Если вы, вот в Англии, например, там проще. Смена кабинета. Один министр ушел, другой министр пришел, все замы остались на своих местах. Клерки, даже секретарша осталась на своих местах. Знаете? Министр величина временная, а мы тут бюрократия английская величина постоянная. Поэтому и зарплату, между прочим, замминистры получают больше, чем министр. И никого это не обижает. Понимаете? И поэтому смена правительства в Англии – это предмет для новостей. Но никаких грузовиков у офисов не стоит. А вот в Америке именно так. Фуры двигаются по Вашингтону, сталкиваются, меняются, все бегают с коробками. Меняется весь персонаж Пентагона от дворников до первого заместителя госсекретаря. То же самое в Вашингтоне. От охранников и, так сказать, вот подносителей печенья утром, если меняется президент. Ну, там меняется демократически. А как меняется не в демократической стране? Понятно, довольно грубым образом. Ярослав – это человек, который столкнулся с, в общем, хорошо отлаженной системой своего отца Владимира. И в этой системе он чужой. Он ее меняет не потому, что эта система, эти бояре, эти дружинники, эти наместники, эти тиуны плохо выполняют свои обязанности. Они хорошо выполняют свои обязанности, но это не его люди. Он не может им в полной степени доверять. Это во-первых. Во-вторых, Ярослав должен расплатиться с теми людьми, которые честно поддерживали его в течение довольно длительного времени. А длительное время это 8 лет. С 1005 года, даже, как видите, больше, с того момента, когда он переместился из Ростова в Новгород. Это были очень опасные времена. И Ярослав надавал много кредитов, и теперь он должен их вернуть. Нет, с кем-то он, конечно, справится довольно просто. Он их просто спустит под лед реки Оки. Ну, скажем, на следующий год он начинает, в общем, не так уж больно нужный поход на Вятичи зимой. И возьмет с собой многих из новгородцев, как свидетельствует летопись, и осерчает там на многих людей своих ближних. Почему? Потому что заподозрит их в измене. И осерчав, казнит их, погрузив проруби на реке Оке. Что значит заподозрил в измене? Они его только что к власти привели. Но логика Ярослава понятна. Он не хочет становиться игрушкой в руках тех людей, которые по какой-то причине теперь считают себя хозяевами положения. Вот от них он избавляется. От наглецов, которые стремятся подменить собою великокняжескую власть, которые стремятся сделать великого князя фигурой стафажной, такой управляемой марионеткой. Ярослав – это не фигура, которой можно управлять. Он может притвориться управляемым до поры до времени, а потом расправляется мгновенно. И концы в воду. Вот тут уж действительно концы в воду. Но с другими людьми он поступает проще. Он лишает их поместий, переводит их на дальние окраины, кто-то лишается вообще всего. Мы ведь понимаем, что смена власти происходила достаточно драматично. Почему? Потому что все-таки, как ни крути, но для очень многих это победа языческого севера над христианским Поднепровьем и югом. И хотя сам Ярослав использовал языческий север и Новгород только в качестве тарана для захвата власти и совершенно не собирался быть язычником, хотя я очень сомневаюсь, что Ярослав был еще и христианином, я думаю, что этот человек вообще ни во что не верил, кроме в судьбу, в себя, и мог мимикрировать в любой форме. Ярослав – это классический политик, поэтому-то он так и удачлив. Он мгновенно меняет ориентацию, мгновенно меняет политический цвет, он приобретает ту форму, которая наиболее оптимальна в данный момент и сейчас. И вот когда я это говорю, я понимаю, что с Ярославом связан зенит киевского государства. И я понимаю, что Ярослав выглядит в том, что я сейчас говорю, не очень-то симпатично, это мягко говоря. Но простите, мы-то ведь ожидаем от главы государства и правительства, а Ярослав это и то, и другое. И в экстремальной ситуации. И это человек, который находится в том государстве, который находится в ручном, что называется, управлении, ибо институты власти еще не отработаны. Мы ожидаем от него профессионализма и обеспечения для людей спокойной жизни, а для экономики процветания и так далее. А каковы его личные качества? А может быть, в порыве, так сказать, энтузиазма он по ночам на хвосте качается на люстре, а какое мне дело за это? Мне важно, чтобы утром он был в форме и принимал правильные решения и обеспечивал движение государства в нужном и верном направлении. Так вот, Ярослав – это тот человек, который холодно все взвешивает и определяет правильные ориентиры и двигает государство в нужном направлении, не делая глупостей. Он профессионал. Все остальное – это его ответ перед Богом. Для Руси этот человек страшно пришедший к власти. Через кровь первомучеников христианских, все-таки для Руси этот человек сделал очень много. Поэтому и остался в истории. И, в общем, стал для Руси фигурой в пятерке самых знаковых персонажей. Он меняет кадровый состав, но при этом, вот видим, да, если он стремится к репрессиям, то есть вынужден применить репрессии, он вынужден затевать поход куда-то зимой на Аку. Это значит, что такое? Это значит, он пока еще себя не чувствует абсолютно уверенно в Киеве. Он чуть-чуть деспот. Он Киев захватил. Он еще здесь не укоренился. Он опасается устраивать террор. Вот пройдет какое-то время, лет через 15-20, Ярослав вполне мог бы устроить любой террор, и он был бы встречен на ура местным населением, потому что Ярослав уже создал для всех за эти 15-20 лет образ себя великого, незаменимого, белого, пушистого и сверкающего. И за ним уже будет тянуться шлейф побед, и ему будут верить, и авторитет будет огромен. Только тогда князю Ярославу не нужно уже будет устраивать никаких репрессий и террора. Но вот сейчас-то они ему были бы нужны. Ряжка не та. Он опасается сделать нехорошее резкое движение и спровоцировать восстание. Вот оно ему сейчас не нужно. Поэтому он предпочитает людей убирать. Без крови. А теперь представьте, вас собрали, вы Боярская дума, а я князь Ярослав. Я говорю, ребята, вотчин, конечно, я вас лишить не могу, но поместье лишаю, потому что вы мне больше не нужны. Все, на пенсию. А вы наделали долгов. А у вас какие-то проекты свои. И потом, простите, вы были во власти, а теперь что же? Как простой человек я пойду на нижний рынок подола покупать рыбу вместе со своим дворовым? Как последний, понимаете, вот киевлянин. Да ни за что. Да я тоже хочу во власти, я хочу остаться и здесь. Обидно. Кому-то обидно, кто-то глотает слюну и уходит, проклиная Ярослава. Кто-то пытается создать оппозицию внутри Киева. Кто-то удовлетворяется тем малым, которое Ярослав в конце концов ему даст. Кто-то надеется, ну если человеку лет 30, да, он еще надеется, что Ярослав вспомнит о нем, будет ситуация, когда печенеги полезут через границу, и уж тогда-то я должен буду надеть свою кольчугу, и князь вспомнит обо мне, когда все мы будем нужны. И действительно, кстати, вспомнит. Ярослав потом многих приблизит к себе обратно, тогда, когда будет тверд в своей власти. А многие уйдут. Ведь, в сущности говоря, это изгои. Мягкая форма изгойства, но это изгои. Они пойдут искать защиты. Это люди, привыкшие к власти. Это люди, которые достаточно активны, чтобы поиграть в новый этап гражданской войны, чтобы власть вернуть. Понимаете, чем опасна любая форма гражданского противостояния? Люди привыкают к переворотам. Удалось раз, удастся еще разочек. Был Святополк, сейчас Ярослав. Ну и что? А что, других Владимировичей нет? Сейчас мы быстренько устроим, и будет другой князь. А кто наиболее подходящая фигура? Наиболее знаковая, наиболее яркая, старшая? Мстислав. И православный, и любимец византийцев, и любимец степей. И о нем уже слагают песни, и сам собою невероятно хорош. И потом, что самое важное, он великий полководец. Это правда, Мстислав действительно великий полководец. Но я думаю, что он не отличается, так сказать, качествами собственно выдающегося военачальника, но вот этот вдохнуть героизм в свои полки, стукнуть кулаком, выехать на своем слоноподобном коне перед войском, потрясти, значит, своим кулаком величиною, значит, с голову буйвола и, значит, крикнуть: «А вперед!» И, значит, бу-бу, бу-бу, бу. Я думаю, что и войско сразу, значит, и за ним. А как же, если такое впереди-то, так сказать, скачет-то, да? А сзади дружина вот такие слоноподобные, да? А, вот уже действительно конь бежит, земля дрожит, а он же непобедимый. Знаете, он же не может остановить своего коня сразу. Ну, он так вот и прокатится через всю фалангу противника. Он велик и могуч. И в этом отношении, конечно, так сказать, незаменим совершенно. А с другой стороны, я должен заметить, Мстислав, я не случайно говорю, он наивен, он по-детски наивен, у него детский ум. Это значит, что он отличает, в конце концов, правду от вранья. И он ее все-таки отличит. Но только потом. А вот когда к нему прибегают вот эти вот все обиженные и провоцируют его на что? Он говорит: «Мстислав, вот ты тут сидишь, вот ты устранился от дел в отчине своей, а там что происходит? Там Бориса и Глеба, братьев твоих от царицы Анны, убили, и убил их, кто говорит, Святопол, кто говорит, Ярослав. А Ярослав пришел, и церкви пожгли, и узурпаторы, и язычники захватили власть». И на самом-то деле, вообще юридически они правы. Конечно, Ярослав пришел в Киев как глава язычников. Правда, потом этих язычников он на реке Оке испустил под лед. И оцените качество великого князя нового, да? Он умудряется удерживать огромное раскачивающееся государство, где северный хвост языческий, а южный нос христианский, а середина, в которой идет борение христианизации, он удерживает его в равновесии. И где-то он языческий князь, а где-то он христианский князь. Это такой, как хамелеон. Приехал в Туров, тут у вас кто? Христиане западного направления. Я христианин западного направления. Чудесно. Так? Переехал в Новгород. Тут кто у нас? А здесь большинство язычников. Так разве вы не знаете, что я язычник? И сходить, так сказать, на капище, и все, что нужно, там спалить, и потом съесть это место. Вот. А потом проехать в Старую Русу, где первый христианский монастырь на севере, и тут же объявить о том, что, конечно, ну а как же, а что же они не знали, что он является христианином-то? Да? Да, это как-то непочтенно, но это единственное средство пока в критической ситуации, это все зыбкое, колеблющееся, удержать в единстве. Ведь вся остальная жизнь князя Ярослава – это сцепление всего этого государства снаружи. Он ведь создаст очень прочную и единую систему, которая не шелохнется, не поколеблется при всех вызовах исторической судьбы. А это будет еще какой вызов, который мог бы стоить Киевской Руси при другой ситуации вообще всей биографии. Мстислав поверит, он ведь знает Ярослава неплохо, и он Ярослава не любит, и никогда не любил. Мстислав был близок своему отцу Владимиру, Владимир Ярославу никогда не доверял, поэтому и держал его в стороне. И мы сами говорили в прошлый раз, что Владимир не исключал того, что ему придется воевать со своим сыном Ярославом. И мы не исключаем того, что он отправил Ярослава в Новгород для того, чтобы руками новгородцев, проси Господи, избавиться от своего сына, который мог бы составить, и составил конкуренцию, победоносную конкуренцию его любимцам Борису и Глебу. И Мстислав понял, да, он единственный защитник православия на Руси. Он один, другого нету. Он должен, а он человек долга. Он не хочет становиться киевским князем, но должен. И для этого он должен отвоевать, наконец, Киев от язычников. И Мстислав начинает свой поход на Киев. Но вот как интересно он совершает этот поход. Вот тут мы понимаем, что Мстислав, конечно, дядька наивный, но он все-таки военачальник. И в этом качестве, если в других качествах он еще портянку сосет, то здесь нет, тут здесь он вполне совершенно, так сказать, адекватен на своем месте. Он не он не идет через Крымский полуостров к Перекопу. А уж дальше, так сказать, да, 2 дня пути через Каховку, вы уже на Днепре, и по Днепре на лодях, пожалуйста, до Киева добрались. Самый короткий, самый удобный путь. Нет. Он зачем-то формирует свою дружину на Таманском полуострове, а затем двигается в район Кубани, то есть, простите, в противоположную сторону от Киева. А затем делает резкий поворот на север и входит в Печенежские степи. И только дойдя до Северного Донца, он, наконец, поворачивает на восток. Какой странной буквой «Зю» движется князь Мстислав на Киев. Может, он географию плохо знает? Что вот так вот из Питера в Москву движется через город Архангельск? Нет. Что такое Новгород? Что такое Ярослав? Что такое силы оппозиции, которые смогли сломить сопротивление Святополка, о котором Мстислав всегда был высокого мнения? И справедливо, ибо Святополку всегда доверял и всегда использовал, и никогда не ошибался в этом князь Владимир Святой. Так вот, все это Мстислав знал. И если Ярослав одолел Святополка, если он захватил Киев, если он там утвердился, то тогда Мстиславу придется иметь дело с противником опасным, хорошо вооруженным и многочисленным. А Тьмутараканское княжество маленькое. Для защиты себя сил дружины в 500 человек вполне достаточно. Но для похода на Киев, простите, нет. Да, конечно, много прибежало людей, которые спровоцировали этот поход. Но, простите, это все в основном бояре и дружинники старшие, то есть люди, которым, ну, так перевалило за 40 лет. Надеяться на то, что это будут активные воины, так нет. Они администраторы хорошие, интриганы, жулики, дипломаты. Но это не полевые воины. Вот свиты у Мстислава появится очень большая, а ему нужна армия. А где же он армию-то возьмет? Нет, он понимает, что когда он войдет, наверное, в пределы Киевской Руси, то там сбегутся к нему люди. Но сначала-то он должен выиграть первую схватку. И Мстислав здесь понимает. Он же не зря авторитет зарабатывал на Северном Кавказе и степи. Вот он и обратится к ним. Собираю дружину на Киев отвоевывать отцовский престол. Помогите. И уж коли поможете, я вам отплачу добром. Ну как такому князю не помочь? Любимому, нашему огромному, нашему слону, конечно. Тем более, что все это не бесплатно будет, естественно. И вот с этой-то целью князь Мстислав совершает свой поход вот таким странным образом. По Северному Закавказью, собирая аланов, осетинов, косогов свою дружину, через степь собирая туда половину печенежских ханов, которые без ума от Мстислава, и с этой огромной армадой он вклинивается с востока в северские земли, то есть в Черниговское княжество. Вот тут отдадим должное Мстиславу. Войско он собрал, но какого на Руси еще не было. И оценим его превосходство в сообразительности над Ярославом. Ярослав не ожидал такой лихости и такого искусства от Мстислава, и не ожидал, что удар придется именно северской земли. А Ярослав мог рассчитывать только на свои дружины, ни на какое ополчение. Он пока не наработал того авторитета, когда одного взмаха руки Ярослава, а будет такое время, будет достаточно, чтобы вся Русь поднималась под его знамена. Он пока человек новый, пока к нему приглядываются. И, честно говоря, для Киева-то так уж, по большому счету, предпочтительнее Мстислав, чем Ярослав. С другой стороны, а губить Ярослава киевлянам тоже не с руки. Он ничего такого, что, ну, что обидело бы их, не сделал. И его первые действия в Киеве по наведению порядка, по упорядочению торговли, по восстановлению договоров с византийцами, которые, честно говоря, были при Святополке откровенным германофили разрушены, это киевлянам понравилось. Но, тем не менее, вот такой большой любви и страсти, чтобы защищать его, да и сам Ярослав, честно говоря, не стал бы собирать ополчение из людей, в верности которых он сомневался. В общем, Ярослав начинает войну с абсолютно проигрышных позиций. И сражение под Черниговым, которое Ярослав все-таки дал, это сражение он проиграет. Он даже не будет возвращаться в Киев. Он отправится в Смоленск. Ситуация складывается чрезвычайно интересная. И мы понимаем, что Ярослав уходит в Смоленск, центр русской земли, откуда он может бежать в Новгород, надеясь на защиту новгородцев. И если Мстислав будет принят в Киеве, в чем Ярослав, может, и не сомневается, то тогда ему придется вести войну за независимость новгородской земли уже под этим лозунгом и за развал киевского государства. Ежели новгородцы не поддержат, то тогда Ярославу придется довольствоваться совсем малым, это уходить из Руси, через Западную Двину, через Полоцк, через Рогволдовичи. Мстислав должен войти в Киев. Чернигов, вот он распахнул двери перед князем Мстиславом. А происходит совершенно невероятная вещь. Ну, если кто-то представляет хорошо Украину, то, ну, честно говоря, расстояние от Киева до Чернигова, это, простите, 3 часа на автобусе. Ну, автобусов в те времена не было, но для конницы, это тяжелой конницы, это 3 дня пути. Но вот Мстислав стоит в Чернигове день, неделю, 2 недели, месяц. Он не двигается из Чернигова, он не появляется в Киеве, а через месяц появляются его послы с посланием, с грамотой от князя Мстислава в Киеве, ну, я не знаю, дубликат или оригинал, передается и князю Ярославу, который находится в Смоленске и спешно собирает ополчение. Странное письмо. Мстислав говорит о том, что он упрекает, конечно, Ярослава за многие вины, за то, что он многих обидел, но в финале-то он говорит, что он признает брата Ярослава за брата старшего. Пришел же он, Мстислав, для того, чтобы вотчину свою и мати, то есть Чернигов и Северские земли. Это странно. Мстислав, казалось бы, мог получить Киев на блюдечке. Но это нам с вами кажется. Мы с вами не понимаем того, что увидел Мстислав. А Мстислав увидел следующее. Первое. Не самое важное, но существенное. Ярослав никакой не язычник. Он ничего такого не сделал ни в Чернигове, ни в Киеве, чтобы упрекнуть его в язычестве. А Ярос... Мстислав человек честный. Вот будь Ярослав действительно язычник, вот погуби он многих священников, пожги он церкви, да, тогда, конечно. Но этого же ничего нет. И киевляне вообще-то признали навечие, а это легитимно. Это для нас с вами пустяк, это для таких людей, как Ярослав, может быть, циничных да нельзя. Решение веча – это то, что можно манипулировать. Но Мстислав, он действительно былинный богатырь, понимаете? А для него решение веча – это вот как решение неба. Они избрали его, они утвердили его киевским князем, они его хотели, и таковым он является. Это первое, но это не самое важное. А самое важное – это второе. 500 дружинников Мстислава в 30-тысячном войске состоящем из печенегов, косогов, осетинов, аланов, из всей шушеры степной, косоглазые, волосатые, с кривыми ножами, мечами, толпа инородцев. Боже, что же сделал Мстислав? Он сделал то же самое, что сделал Святополк, который привел врага в Киев, а теперь то же самое повторяет, как идиот Мстислав. Святополк-то так и не понял, что он сделал до тех пор, пока в Киев не пришел. И когда сидел в Киеве, так и не понял, что он сделал. Но слишком умный. А Мстислав искренний. Он увидел свое войско на Руси. Он увидел, во что оно превратилось. Он понял, а чем они занимаются, когда они в Северскую землю-то вошли? Понимаете, сколько угодно вы говорите, они уважают князя. Князя-то не уважают, но поход есть поход. Баб они насилуют. Церкви они грабят, и не только церкви, они все грабят, все, что нужно. Война, война имеет свою, не хочу сказать романтику, она имеет свою прозу жизни. И от этого никуда не деться. Вот это все Мстислав сам привел на Русь, Орду, и с этим он придет в Киев. А что будет в Киеве? А что будет после того? А сможет ли он избавиться от этой орды, которая войдет во вкус? Мстислав понимает, что он не имеет права двигаться дальше. Он проиграл, выиграв сражение. Он пришел на Русь, так получилось. Во главе языческого чужестранного войска тюрков и индоариев. И с этим войском он что, хочет утвердить православие в гражданской войне? Глупость какая, нелепость, нонсенс, абсурд. Вот поэтому он и пишет такое письмо. Но ему ведь надо расплатиться со всеми этими своими союзничками. А на это уйдет много средств. Вот поэтому он и говорит, хочу вотчину. Потому что Мстислав какое-то время действительно в Северской земле был наместником до тех пор, пока не отправился в тьму таракань. Но это было очень давно. Вот теперь он сюда вернулся. И Ярослав понимает, что это тот шанс, который выпадает один раз в жизни. И он встречается с Мстиславом. Эта встреча многократно описана. Я, правда, думаю, что фантазийно описана. Мы не сомневаемся в том, что встреча такая была. И на этой встрече произошло, ну, как сказать, умиротворение сторон. Что будет представлять Киевская Русь до того момента, пока не скончается мирно и покойно Мстислав, а произойдет это в 1034 году. Русь фактически будет разделена на две части, на западную и восточную. По реке Днепр. Правда, ростовская земля и Новгород останутся в прямом подчинении великого князя Киевского. Ну и, честно говоря, Мстислав, который только однажды был в Новгороде, и Новгород не любил и не понимал, и вообще он был такой человек все-таки скорее к югу тянущийся, он и не посопротивлялся этому. Новгород – это капризный предмет для управления. И Мстислав со своей наивностью там явно был бы неуместен. Вот Западная Русь – это то, что будет входить в сферу влияния старшего великого князя Ярослава Владимировича. И столицей здесь будет город Киев. А Восточная Русь от Днепра, земли северян, Радимичей, отчасти Кривичей, Вятичей, это земли, которые будут входить в состав, в сферу влияния великого князя Мстислава Владимировича, который будет признаваться младшим великим князем. И вот этот тандем и будет удерживать Русь. И надо сказать, что это вообще для Руси было большое счастье. Потому что это, знаете, там, где не хватало авторитета Ярослава, будет доставать авторитетом Мстислава. Там, где Ярославу придется активно заниматься военной, в том числе политикой, в Галиции и в современной Белоруссии, потому что его втянут в польские дела, он будет абсолютно уверен в своих тылах. Железно, алмазно уверен в своих тылах, потому что Мстислав, когда он давал слово, он умрет лучше, но слово сдержит. Он говорит о том, что он никогда не переступит против брата своего. Можно быть уверенным, что не переступит. И ведь не переступил. Будет охранять престол брата старшего, когда тот будет в отлучке от Киева. Пылинки не даст сесть, не то что мухи, а уж какому-нибудь временщику никогда. Понимаете? А лучшего помощника, конечно, для себя, честно говоря, Ярослав найти в первые 10-12 лет своего правления вряд ли мог. И за это время, знаете, тут ведь надо еще иметь в виду такое, а Мстислав обладает колоссальным авторитетом именно среди православного населения. И через него осуществляется дополнительная легитимация и дополнительный авторитет самого князя Ярослава именно среди населения христианского. Что еще хочу сказать? Да, к сожалению, не очень долго Мстислав будет править в своих черниговско-северских землях. Но как много построено за это время будет. И в каком процветающем виде черниговско-северская земля будет после его ухода. Она будет так поднята, она будет так ухожена, она будет так любовно поставлена, что инерционно, в общем, почти не вкладывая в него больше ничего, это княжество будет самым богатым вплоть до середины следующего 12 века. И надо будет очень постараться разным придуркам, типа там Святослава Гориславича и его сына Всеволода Святославича, для того, чтобы разрушить это удивительное процветание. Какие замечательные памятники, следы которых, фрагменты которых либо сохранились, либо вставлены, вкраплены в более поздние памятники конца 11 века, Преображенский собор в Чернигове, Спасский, Свято-Троицкий. Огромное количество фундаментов показывает на размах каменного строительства. Невиданный на Руси размах каменного строительства гораздо более превосходящий, чем тот же самый размах каменного строительства в самом Киеве. По фрагментам по осколкам, фундаментах, куда ссыпаются, ну, пол, штукатурка, да, вот руины, которые, увы, многое будет разрушено. Нет, не монголо-татарами, нет. Мы так любим на монголо-татар все списывать, своими же князьями во время бесконечных усобных войн. Ох, они порезвятся! И в 12 веке, а уж в 13 веке как порезвятся, а в 14 веке как порезвятся. Но зато всегда есть монголо-татары, на которых потом можно все списать. Они, бяки, пришли и разрушили. Хотя по монгольским законам разрушить любой храм, что дацан, что пагоду, что христианский храм, что мусульманскую мечеть, за это полагается только одно наказание. Вывести в степь и пригнуть затылок к пяткам, хрусть и положить с краешку. Хорошо сделана работа, через полчаса помрете. Плохо сделана работа, помрете к завтрашнему утру. Ни крикнуть не сможете, ни ручкой пошевелить, болеть даже не будет. Паралич ведь полный. Полежите и помрете. Единственное наказание. Монголы исходили из того, что там никто не знает. Но, скорее всего, у каждой земли есть свой бог. Вот есть Монголия, здесь есть своя дырка в небе, и там бог Сулдэ. Двинулись чуть-чуть южнее, там Китай, там Конфуций. Кто такой Конфуций? Представление странное. Но он где-то там, это такой старик с бородой. Драконы вокруг, драконы. Вы хотите иметь дело со стариком, это ладно, но у него же драконы. Поэтому ну их. Пагоды стоят, что там надо? Рис? Даем рис. Что еще нужно постукивать по металлическим колоколам деревянной палкой? Да ради бога, стук-стук. Что еще нужно? Походить взад-вперед? Походили. Уважили местного бога. Двинулись в другое место. Там свой бог. Не надо связываться с богами. Допустим, ваш Сулдэ сильнее, чем Конфуций вместе с драконами. Но где гарантия, что он вам сейчас поможет, и на вас он сейчас не сердит? Зато вы точно знаете, что вы слабее любого, даже самого маленького бога. И даже если он не очень может вам напакостить, но когда вы двигаете через незнакомую территорию, а бог на вас, местного населения, нехорошо на вас смотрит, дождь какой-нибудь, град, разлив реки, вам это надо? Да не надо, не надо лишних приключений на собственную Айнгезес. Удовлетворите вы его, благо это не так много и требует. Поэтому упаси бог монголу разрушить чужой храм или святилище, языческое или неязыческое, христианское или мусульманское. Понимаете? Когда обычно хотят, там потом вспоминают, ах, монголы, знаете, они такие хамы, они такие вот грубые, они попирают основы, они въезжают в храм на коне. Но, во-первых, хан всегда едет на коне. Во-вторых, в русские храмы, когда им сделали замечание, они не стали въезжать на лошадях. Это не делал даже Бату-хан. Это во-первых. А в готические храмы въезжали. Во-первых, потому что в готических храмах даже рыцарские турниры устраивали. Рыцари, кстати. Так что ему-то не въехать? А в мусульманские мечети халифы въезжают на лошадях. А что же, так сказать, каган-то хуже, чем халиф? Лучше. Поэтому и въезжают. Зато всякому рядовому хану Чингизидовичу уже положено сходить с коня и сапоги снимать. Лучше, кстати, не снимали, вонище страшное. Они же не моются. Мыться нельзя. Смоете, так сказать, все свое счастье и удачу. Вот если свалитесь с лошади во время переправы, ну вот заодно и помылись. Дождик пошел, вот и это тоже хорошо. А так-то зачем? Поэтому, да, монгольский лагерь, он пахучий. И можно по запаху, даже не будучи собакой, и даже с фарингитом и с заложенным носом, да, на расстоянии 10 километров монгольский запах учуять и так далее. Так что вот так. А вот, кстати, я сейчас подумал, а ведь интересно, каждое войско имело свой запах. А ведь крестоносцев тоже можно по запаху найти. И византийское войско, оно имеет свой запах, запах кожи, дорогих духов и ладана обильного. Да? И русское войско имеет свой запах, запах кожи, нагретого металла, запах еды пряной и обязательно мучного. Тоже ведь интересно, я просто никогда об этом раньше не думал. Это действительно так, мы все время ведь воспринимаем историю как движение, как воздвижение. А ведь есть еще слуховая история, да, есть запахи, история запахов. И когда вы входите в древнерусский храм, Софийский собор, да, вот живой, настоящий древнерусский живой собор, Софийский собор, это удивительно, потому что ведь памятников такой древности живьем в средневековой в Европе не сохранилось, там ведь все новодело. Они ведь все с рухнувшими сводами были в 18-19 веке, их все заново перебирали, что собор Святого Вита, что Кёльнский, что Нотр-Дам, что Нотр-Дам-ле-Гран в Пуатье. Это они еще гады говорят, у нас не было хорошего каменного зодчества. Вот наше плохое каменное зодчество стоит без капремонта, вынесло на своих сводах две 100-килограммовые бомбы, взорвавшиеся, между прочим, и своды не обрушились. Стоит без капремонта, и если капремонта не будет, то еще простоит столько же. И вот когда вы входите в Софийский собор, да, вы ощущаете вот этот вот слуховая аура вот этих вот гулких переходов, да, этот очень трудно передаваемый рокот храма и запах храма, да. А когда вы, ну, да, а потом вы поехали в Витославцы. И там деревянный храм, маленький, да? И после дождя, когда вы входите в него, а он вообще-то не жилой. Да, в нем нету никакого действия, там не совершается литургия. Но совершалось, и это еще сохранилось, и он пахнет немножко пылью, немножко ладаном, воском и каким-то совершенно непередаваемым запахом северного дерева. Вот впиталось, и еще, наверное, где-то лет 100-150 будет этот запах хранится, поразительно совершенно. История обладает запахами, которые, да, но их надо ощущать, предощущать. Почему мы так любим бывать в местах, где памятники, да? Нам кажется, что нам надо посмотреть, не только. Нам нужно это ощутить, а когда мы говорим ощутить, это значит услышать памятник. Он ведь звучит. Он звучит от наших шагов, от нашего дыхания, по-разному звучит. А его обонять, да? А его потрогать. Я уже в себя, я помню, когда я в Риме на форуме курил и значит, смотрел на этих римских котов, которые жрали весь мой запас. И у меня было ощущение, что это вот какие-то потомственные римские жители, здоровые, наглые, с характерами своими, да. Вот я сидел, их кормил, курил, потом, значит, ну, привычно, знаете, как вот у нас там, да, руины и руины кругом, да, погасил сигарету, поднялся, и тут только я понял, что я сижу на капителе примерно середины второго века нашей эры, то есть так, где-то лет 800 тому назад, хороших кровей ионическая капитель. Ну, наполовину срезанная. Вот будь она в Эрмитаже, а я работал в Эрмитаже, то мы бы носили с ней, как дураки, списанной торбой. Ну, как же раритет. Мы бы его мыли бы хозяйственным мылом, бы холили бы или лелеяли бы, чтобы на нее не дунуть. Пойти, три человека ее бы несли, упаси бог на нее. А я на ней сижу. А я гашу о ней окурок, потому что этого добра здесь навалом. И я вот посидев, ощутив, да, я себя почувствовал почти римлянином. И вот это вот, понимаете, да, знание есть знание, книжное знание, замечательно, это все важно. Но ничто не сравнится с тем, когда вы вдруг оказываетесь внутри этого пространства. И вдруг все это становится то, что с таким трудом запоминалось, имело умозрительный характер, а тут становится абсолютно понятно. Потому что вы в этом пространстве, в этом запахе, в этой ауре. Это очень важно. Да, так вот, понимаете, археологические раскопки Мстиславовы, они чем интересны? В этих раскопах фундаментов мы встречаем очень много осколков дорогих материалов. Примерно таких же дорогих, как в раскопах Десятинной церкви. Ну, Десятинная церковь – это любимое детище княгини Ольги и князя Владимира. И мы понимаем, что здесь использовалась и позолоченная бронза, и тянутая смальта, и рубленная смальта. И все это, конечно, привозное. И халкидонский гранит использовался красного и синего оттенков. Но все это мы с вами видим в руинах, вот в раскопах тех монастырей на том уровне, который относится к времени князя Мстислава. Это привозной, это не свой материал, это, простите, не дерево срубить и сложить тут же здесь, вот там за неделю можно срубить любой храм, любой величины, потому что дерево это же родное. А не только возведены из плинты храмы, но они еще и искусно украшены, мы не очень хорошо знаем как. Наверное, вряд ли они отличались по украшению, по декорациям от того, что мы сегодня видим в не очень хорошем исполнении, например, в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Пскове. Тоже ярусы такие, да? Но мы понимаем, что здесь использована была смальта, мозаика. И кто мог спонсировать такое строительство, кроме как князя Мстислава? Мы понимаем, что это до нас не сохранилось. Сохранились только пыль, ветошь, руины. Мы можем говорить, да, здесь использовался такой материал, здесь такой материал. Важно вот что. Ведь, по сути дела, Мстислав заложил основы школы русских мозаичистов. Мы с вами не знаем, как все это выглядело, потому что это погибло. Но ведь кто-то же это видел и вдохновлялся этими образами, и их изучал. И потом на их основе появляются мозаики Михайлово-Златоверхового монастыря в Киеве, которые, слава Богу, до нас дошли. И мозаики, и росписи Софийского собора, которые, конечно, несут на себе следы родовые, что Десятинной церкви, что черниговских храмов. Это очень важно понять. Это важный вклад Мстислава в дело русской культуры и русской истории. И потом, будем благодарны Мстиславу, он умен, он нашел в себе силы для компромисса. И он обеспечил князю Ярославу, а стало быть и Киевской Руси, процветание на всю первую половину XI века. Ну, на этой оптимистической ноте мы кончим. Все, все хорошего, до свидания.